Приготовления эти ее вроде бы увлекали, но в ней крылась и какая-то угрюмость. Она была как десантник перед штурмом береговых вражеских укреплений или парашютист, готовящийся к прыжку за линии фронта. Один вечерний телефонный разговор перешел в спор шепотом. Бобби думал, что говорила она с мистером Бидерменом, но уверен не был. В субботу Бобби вошел к ней в спальню и увидел, что она рассматривает два новых платья. Выходные платья. Одно с узенькими бретельками, а другое и вовсе без бретелек, только вверх, как у купальника. Коробки из-под них валялись на полу, из них пеной выбивалась папиросная бумага. Его мама стояла над платьями и глядела на них с выражением, какого Бобби еще никогда у нее не видел. Огромные глаза, сдвинутые брови, напряженные белые щеки, на которых горели алые пятна румян. Одну руку она прижимала ко рту, и он расслышал костяное пощелкивание, она грызла ногти. В пепельнице на бюро дымилась сигарета, видимо, забытая. Ее огромные глаза метались от платья к платью. «Мам?» — спросил Бобби, и она подпрыгнула. По-настоящему подпрыгнула. Затем молниеносно обернулась к нему, и ее губы сложились в гримасу.
«Ах, черт!» — почти зарычала она. «Ты что, не постучал?»
«Извини», — сказал он и начал пятиться к двери. Его мать никогда прежде не говорила, чтобы он стучал. «Мам, тебе плохо?»
«Очень даже хорошо!» Она увидела сигарету, схватила ее и отчаянно запыхтела.
Бобби казалось, что вот-вот дым пойдет у нее из ушей, а не только из носа и рта.
«Хотя мне было бы лучше, если бы нашлось платье для приема, в котором я не выглядела бы коровой Эльзи. Когда-то я носила 6-й размер». «Тебе это известно? До того, как вышла за твоего отца, мой размер был 6-й. А теперь погляди на меня, корова Эльзи, Моби чертов Дик!»
«Мам, ты вовсе не толстая. Наоборот, последнее время...»
«Убирайся, Бобби. Пожалуйста, не приставай к маме, у меня болит голова».
Ночью он опять слышал, как она плачет. А утром увидел, как она аккуратно укладывает в чемодан одно платье, то с бретельками. А второе отправилось в магазинную коробку. На крышке красивыми оранжевыми буквами было написано «Платье от Люси. Бриджпорт». Вечером в понедельник Лиз пригласила Теда Бротигена поужинать с ними. Бобби любил мясные рулеты своей матери и обычно просил добавки. Но на этот раз с трудом справлялся с одним ломтем. Он до смерти боялся, что Тед провалится, а его мать из-за этого устроит истерику. Но боялся он зря. Тед интересно рассказывал о своем детстве в Нью-Джерси, в ответ на вопрос его мамы рассказал и о своей работе в Хартфорде. Бобби показалось, что про бухгалтерию он говорит не так охотно, как о катании на санках со снежных горок, но его мама вроде бы ничего не заметила. И вот Тед добавки попросил. Когда со стола было убрано, Лиз дала Теду список телефонных номеров, в том числе доктора Гордона, администрации Стерлинг-хауса и отеля «Уорик».
«Если что-то будет не так, позвоните мне. Договорились?»
Тед кивнул.
«Обязательно».
«Бобби, все нормально?»
Она на секунду положила ладонь ему на лоб, как делала, когда он жаловался, что его лихорадит.
«И еще как! Мы здорово проведем время! Правда, мистер Бротиген?»
«Да называй его Тедом!» — почти прикрикнула Лиз. «Раз он будет ночевать у нас в гостиной, так и мне лучше называть его Тедом. Можно?»
«Ну, конечно». И пусть будет Тед с этой самой минуты. Он улыбнулся, и Бобби подумал, какая это хорошая улыбка. Дружеская, искренняя. Он не понимал, как можно устоять против нее. Но его мать устояла. Даже теперь, когда она отвечала Теду, ее рука с бумажной салфеточкой сжималась и разжималась в знакомом тревожном движении неудовольствия. И Бобби вспомнилось одно из самых любимых ее присловий.
«Я ему или ей?» Настолько доверяю, насколько поднимаю рояль одной рукой. И с этой минуты я Алис.
Она протянула руку через стол, и они обменялись рукопожатием, будто только-только познакомились. Но вот Бобби знал, что его мама уже составила твердое мнение о Теде Бротигене. Если бы ее не загнали в угол, она бы не доверила ему Бобби, даже и через миллион лет. Она открыла сумочку и вынула белый конверт без надписи.
«Тут $10», — сказала она, протягивая конверт Теду. «Думается, вам, мальчикам, захочется разок перекусить вечером не дома». Бобби любит колонию, если вы не против. А может, вам захочется сходить в кино? Ну, не знаю, что там еще, но кое-что в загашнике иметь не помешает, верно?»
«Всегда лучше предусмотреть, чем потом жалеть», — согласился Тед, аккуратно засовывая конверт в передний карман своих домашних брюк. «Но не думаю, что мы сумеем потратить $10 за 3 дня, а, Бобби?»
«Да нет, ничего даже придумать не могу». «Кто деньги не мотает, тот нужды не знает», — сказала Лис. Это тоже было ее любимое присловие вместе с «у дураков деньги не держатся». Она вытащила сигарету из пачки на столе у дивана и закурила не совсем твердой рукой. «С вами, мальчики, все будет в порядке. Наверное, время проведете получше, чем я».
Поглядев на ее обгрызенные чуть не до мяса ногти, Бобби подумал: «Это уж точно». Его мама и остальные отправлялись в Провиденс на машине мистера Бидермена, и утром в 7 часов Лиса и Бобби Гарфилды стояли на крыльце и ждали. В воздухе была разлита та ранняя тихая дымка, которая возвещает наступление жарких летних дней. С Эшер-авеню доносились гудки и погромыхивание густого потока машин, устремляющихся к месту работы. Но здесь, на Броуд-стрит, лишь изредка проезжала легковушка или пикап. Бобби слышал «хиша-хиша» обрызгиватели на газонах, а с другого конца квартала — неумолчный «руф-руф-руф» Баузера. Лай Баузера казался Бобби Гарфилду совсем одинаковым, что в июне, что в январе. Баузер был неизменным, как бог.
«Тебе вовсе не обязательно стоять тут со мной», — сказала Лис.
На ней был плащ, и она курила сигарету. Накрасилась чуть сильнее обычного, но Бобби все равно вроде бы разглядел синеву у нее под глазами. Значит, она провела еще одну беспокойную ночь.
«Так мне же хочется». «Надеюсь, что все обойдется, что я оставляю тебя на него».
«Ну чего ты беспокоишься, мам? Тед отличный человек». Она хмыкнула. У подножия холма блеснул хром. У Commonwealth свернул и начал подниматься по склону Меркьюри мистера Бидермена. Не то чтобы вульгарный, но все равно грузная машина.
Вот и он», — сказала его мама, вроде бы нервно и радостно. Она нагнулась. «Чмокни меня в щечку, Бобби. Я тебя не хочу целовать, чтобы не размазать помаду».
Бобби положил пальцы ей на локоть и чуть поцеловал в щеку. Почувствовал запах ее волос, ее духов, ее пудры. Больше он никогда уже не будет целовать ее вот с такой, ничем не омраченной любовью. Она улыбнулась ему смутной улыбочкой, не глядя на него, глядя на грузную машину мистера Бидермена, которая изящно свернула с середины мостовой и остановилась у их дома. Лис нагнулась за своими 2 чемоданами. «Что-то много, 2 чемодана на 2 дня», — решил Бобби. Но он уже ухватил их за ручки.
«Они тяжелые, Бобби», — сказала она. «Ты споткнешься на ступеньках».
«Нет», — сказал он, — «не споткнусь». Она рассеянно взглянула на него, потом помахала мистеру Бидермену и пошла к машине, постукивая высокими каблуками. Бобби шел следом, стараясь не морщиться от веса чемоданов. «Да что она в них наложила? Одежду или кирпичи?» Он дотащил их до края тротуара, ни разу не остановившись передохнуть. И то хорошо. Мистер Бидерман уже вылез из машины, небрежно поцеловал его мать в щеку и вытряхнул из связки ключ багажника.
«Как делишки, приятель? Как дела, делишки?»
Мистер Бидерман всегда называл его «приятель».
«Волоки их к заднему колесу, а я вдвину их на место. Женщины всегда тащат с собой все хозяйство, верно? Ну, да, знаешь старую поговорку: жить с ними нельзя, и пристрелить тоже нельзя, если ты не в Монтане».
Он оскалил зубы в усмешке, которая напомнила Бобби, как ухмылялся Джек в «Повелителе мух».
«Взять у тебя один».
«Справлюсь», — ответил Бобби и угрюмо потрусил след за мистером Бидерменом. Плечи у него ныли, шея нагрелась и начала потеть. Мистер Бидерман открыл багажник, забрал чемоданы у Бобби и поставил рядом с остальным багажом. Позади них его мама смотрела в заднее стекло и разговаривала с 2 другими мужчинами, которые ехали с ними. Она засмеялась чему-то, что сказал один из них. Бобби этот смех показался таким же естественным, как деревянная нога. Мистер Бидерман закрыл багажник и посмотрел на Бобби сверху вниз. Он был узкий, с широким лицом. Щеки у него всегда были красными. В бороздках, оставленных в его волосах зубьями расчески, виднелась розоватая кожа. Он носил очки с маленькими круглыми стеклами в золотой оправе. Бобби его улыбка казалась такой же неестественной, как смех его мамы.
«Будешь играть в бейсбол летом, приятель?»
Дон Бидерман чуть подогнул колени и взмахнул воображаемой битой. Бобби подумал, что вид у него очень глупый. «Да, сэр. Я волк в Стерлинг-хаусе. Надеялся стать львом, но...»
«Отлично, отлично!»
Мистер Бидерман очень заметно поглядел на свои часы. В лучах утреннего солнца широкий золотой браслет слепил глаза. А потом похлопал Бобби по щеке. Бобби пришлось стиснуть зубы, чтобы не одернуть голову.
«Ну, пора сдвинуть этот фургонище с места. Держи хвост пистолетом, приятель!» «И спасибо, что одолжил нам свою мамочку!»
Он повернулся и повел Лиз к передней дверце. Положил ладонь ей на спину и повел. Это понравилось Бобби даже меньше, чем смотреть, как этот тип чмокал ее в щечку. Он поглядел на раскормленных мужчин в строгих костюмах на заднем сиденье. «Второго фамилия один», — вспомнил он. Как раз вовремя, чтобы заметить, как они тычут друг друга локтями. Оба ухмылялись. «Что-то тут не так», — подумал Бобби, и когда мистер Бидерман распахнул дверцу перед его матерью, а она поблагодарила и скользнула внутрь, чуточку подобрав платье, чтобы не мялось, ему захотелось попросить ее никуда не ездить. До Рот-Айленда слишком далеко. Даже до Бриджпорта далеко. Ей лучше остаться дома. Но только он ничего не сказал, а просто стоял на тротуаре, пока мистер Бидерман захлопывал дверцу и обходил машину к дверце водителя. Он открыл ее, постоял и опять по-дурацки изобразил бейсбольную подачу. Только на этот раз он еще по-идиотски покрутил задницей. «Ну и немрод же», — подумал Бобби.
«Смотри, не делал ничего такого, чего я делать не стал бы, приятель», — сказал мистер Бидерман. «А если все-таки сделаешь, назови его в мою честь», — крикнул Кушман с заднего сиденья.
Бобби не совсем понял, что такое он сказал. Но, наверное, что-то смешное, потому что Дин захохотал, а мистер Бидерман подмигнул ему в этой своей манере, между нами, друзьями говоря. Его мать наклонилась к нему из окна.
«Будь умницей, Бобби», — сказала она. «Я вернусь вечером, в четверг, около 8, не позже 10. Тебя точно это устраивает?»
«Нет, не устраивает. Не уезжай с ними, мам, не уезжай с мистером Бидерманом и этими двумя ржущими идиотами у тебя за спиной, этими немродами, пожалуйста!»
«Ну, конечно, устраивает, он же молодец, верно, приятель?»
«Бобби», — сказала она, не глядя на мистера Бидермана, — «ты справишься?»
«Угу», — сказал он, — «я же молодец!» Мистер Бидерман взвыл от свирепого смеха. «Свинью бей, глотку режь!» — подумал Бобби и включил скорость.
«Провиденс или хана!» —
вскричал он, и Меркьюри отъехал от тротуара, развернулся к противоположному и покатил к Эшер-авеню. Бобби стоял на краю тротуара и махал вслед Мерку, а тот проехал мимо дома Кэрол, мимо дома Сал Джона. У Бобби будто кость засела в сердце. Если это было какое-то предчувствие, если его стукнуло, то на будущее он обошелся бы и без этого. На его плечо опустилась ладонь. Он повернул голову и увидел Теда, который стоял около, в халате, шлепанцах и курил сигарету. Волосы, которые пока не возобновили знакомство со щеткой, торчали вокруг ушей смешными белыми вихрами.
«Так это был босс?» — сказал он. «Мистер Бидермейер, так?»
«Бидермен!»
«Он тебе нравится, Бобби?»
С негромкой горькой четкостью Бобби ответил. «Он мне настолько нравится, насколько я одной рукой рояль поднимаю».